В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 7 марта. Добрый вечер, у микрофона Олег Усов. Сейчас в Схинвале, Сухуми и в Тбилиси 21 час. В нашем выпуске. Парламент Грузии принял резолюцию о внешнеполитических приоритетах государства. Попечительский совет общественного вещателя Грузии отказался восстанавливать на должности генерального директора телеканала Георгия Бараташвили. Грузинский государственный академический ансамбль песни и танцев «Эрисиони» готовится к концертам в государственном Кремлевском дворце в Москве. Эти и другие темы в нашей сегодняшней программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Филиппин осудили захват миротворцев ООН из филиппинского контингента на голландских высотах. КНДР намерен нанести упреждающий удар по США. Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Власти Филиппин осудили захват миротворцев из филиппинского контингента на голландских высотах на границе между Сирией и Израилем и призвали к их немедленному освобождению. Представитель филиппинского МИДа сообщил, что ведутся переговоры по освобождению солдат. 21 филиппинский военнослужащий был захвачен вчера группировкой «Мученики Ярмука». Представители этой организации выложили видеоролик на YouTube, в котором в качестве условия освобождения захваченных ими людей ставит уход сирийских правительственных сил из находящегося поблизости селения. 300 филиппинских военных входят в состав миротворческих сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск на голландских высотах. Северная Корея пригрозила нанесением упреждающих ядерных ударов по своим врагам на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. Вчера Министерство иностранных дел страны заявило, что США близки к тому, чтобы развязать ядерную войну, и в связи с этим Пхеньян готов воспользоваться своим правом нанести упреждающие удары по позициям агрессора. Сегодня в Совете Безопасности ООН состоится голосование по принятию резолюции по КНДР. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении Северной Кореи в связи с проведенными ею ядерными испытаниями 12 февраля. Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта, об этом заявил глава президентской охраны Хосе Арнело. По его словам, в последние минуты жизни Чавес с трудом произнес, что хочет жить. Вчера в здании военной академии Каракаса был выставлен гроб с телом Чавеса. Тысячи венесуэльцев выстраивают многочасовые очереди, чтобы попрощаться со своим лидером. В стране объявлен 7-дневный траур. Похороны Чавеса состоятся завтра. В течение 30 дней в стране пройдут внеочередные президентские выборы. Уго Чавес скончался в возрасте 58 лет 5 марта. Последние годы он проходил курс лечения от рака.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране арестованы два сотрудника газеты «Магреб», как сообщает агентство ИСНА. Журналисты были задержаны в среду из-за статьи, которая, по мнению властей, содержала критику в адрес президента Махмуда Ахмадинежада. Агентство ФАРС связывает арест журналистов с публикацией в газете письма бывшего президента Мохаммада Хатами. В январе в Иране были арестованы более 10 журналистов по обвинению в контактах с зарубежными СМИ, которые иранский режим считает антиреволюционными. Преследование журналистов в Иране усилилось на фоне подготовки к президентским выборам, которые пройдут в июне. Заслуженный артист России Андрей Панин погиб, по всей вероятности, впоследствии несчастного случая. Таковы предварительные выводы врачей. Его тело с черепно-мозговой травмой было обнаружено сегодня в квартире на юго-западе Москвы. По данным полиции, в течение 4 дней с Паниным не могли связаться близкие. Сегодня знакомый артиста приехал к нему домой и обнаружил его тело с травмой головы. Следов ограбления в квартире нет. Вот что сказал в связи со смертью актера режиссер Карен Шахназаров.
Он просто ворвался в кино, сыграл целую галерею вообще замечательных ролей. Один из самых ярких вообще мастеров, актеров наших. Очень гибкий, с необыкновенным диапазоном.
Андрею Панину было 50 лет. Он известен ролями, в частности, в сериалах «Каменская граница», «Таежный роман», «Маш Турецкого» и «Бригада». Бывший премьер-министр Италии Сильвия Берлускони приговорен итальянским судом к году тюрьмы по обвинению в распространении сведений, незаконно полученных от следственных органов. Это дело связано с событиями 2005 года, когда газета, принадлежащая медиахолдингу Берлускони, опубликовала распечатки сделанных полицией записей, которые компрометировали одного из политических соперников экс-премьера. Владелец газеты Паоло Берлускони, брат бывшего премьера, приговорен к 2 годам 3 месяцам тюрьмы, передает корреспондент Радио Свобода. Ожидается, что Сильвия Берлускони обжалует приговор и до окончательного решения будет оставаться на свободе. В нынешнем месяце его ждут еще 2 судебных вердикта по обвинениям в налоговом мошенничестве, а также в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой. Парламент Болгарии проголосовал в пятницу за сворачивание проекта по строительству трубопровода, по которому нефть из России поступала бы в Грецию. Решение поддержали 115 депутатов, против высказались 25 законодателей. Голосование проводилось по инициативе болгарского правительства, которое пожелало расторгнуть соглашение, подписанное в 2007 году. По словам покидающего премьерский пост в Болгарии Бойко Борисова, проект стоимостью от 1,5 до 2 миллиардов долларов не может быть реализован из-за изменившихся финансовых условий. Расторгнуть соглашение София предложила Москве и Афинам еще год назад, заявив тогда, что при отсутствии ответа через 12 месяцев примет решение в одностороннем порядке. В Москве следователи предъявили обвинение 3 подозреваемым в нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. Как сообщили в правоохранительных органах, обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня парламент Грузии принял резолюцию о внешнеполитических приоритетах государства. Правящая партия и оппозиция удалось договориться. Грузинской мечте уже заявили, что этот факт поможет прекратить спекуляции о том, что новое правительство намерено в угоду России отказаться от стремления вступить в НАТО и ЕС. За заседанием парламента следила наш корреспондент Олеся Вартанян. Она сейчас находится в нашей тбилисской студии. Олеся, добрый вечер вам. Я передаю микрофон. Что происходило на заседании парламента?
Председателю парламента сегодня пришлось несколько раз откладывать рассмотрение резолюции. До самого позднего вечера депутаты из 2 противоборствующих лагерей пытались договориться по поводу текста документа. Националы требовали, чтобы, кроме всего прочего, в резолюции прописали декларацию о том, что Грузия никогда не вступит в СНГ, Евроазиатский или Таможенный союз. Мечтатели отказывались, но их протест вызывало не содержание предложения оппозиции. Они говорили, что подобная декларация и так уже присутствует в проекте документа в том пункте, где речь идет о том, что евроинтеграция – это главный приоритет грузинской внешней политики.
Грузия не вступит в такие международные организации, политика которых противоречит указанному приоритету.
С подчеркнутой отчетливостью зачитал последнее предложение 4-го пункта резолюции депутат Звиад Квачантирадзе. Оппозиционеры нехотя, но согласились, и резолюция была принята единогласно. Утвержденный сегодня проект сильно отличался от первоначального текста документа, внесенного на обсуждение в парламент 2 месяца назад. После консультации с экспертами и оппозицией авторы согласились добавить в текст документа термин «оккупация». Согласно резолюции, грузинские дипломаты должны приложить максимальные усилия для того, чтобы не допустить признания Абхазии и Южной Осетии. Страна прервет дипломатические отношения с любой страной, с любым государством, которое признает их независимость.
Этим самым очень конкретно и ясно мы даем понять нашему населению, что является грузинским внешнеполитическим курсом. В то же самое время мы даем понять нашим друзьям и недругам, какие у нас планы и что точно мы делать не собираемся.
сказал депутат от националов Георгий Барамидзе. По настоянию его партии в тексте документа изменили формулировки касательно России. В частности, там говорится, что все переговоры с Москвой должны в обязательном порядке быть направлены на деоккупацию Грузии, налаживание добрососедских отношений, а также развитие. Грузия намерена поддерживать контакты и с Северным Кавказом. Правда, после консультации с экспертами и оппозицией в тексте резолюции пропала запись о том, что эти отношения не должны никоим образом подрывать территориальную целостность России. Стратегическими партнерами Грузии остаются США и Евросоюз. И в резолюции подробно описаны сферы сотрудничества с ними. Там также особо отмечено, что стремление Грузии и евроатлантические структуры не направлено против интересов какого-либо государства. По-видимому, имелось в виду именно Россия.
Курс на вступление в Европу и евроатлантические структуры и есть выбор грузинской мечты. И это не из-за того, что мы пытаемся кому-то очень понравиться, а потому что это соответствует национальным интересам, поможет экономическому развитию, а что самое главное – развитию демократии.
Сказал депутат от грузинской мечты Георгий Вольский. В коалиции очень надеются, что принятием этого документа в стране прекратятся спекуляции по поводу того, что правительство Бидзина и Иванишвили тянет Грузию в Россию.
Спасибо. Это была Олеся Вартаян, которая из Тбилисской студии в прямом эфире рассказала о принятии парламентом резолюции внешнеполитических приоритетах Грузии.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И еще одна горячая тбилисская тема. Попечительский совет общественного вещателя Грузии на своем сегодняшнем заседании отказался восстанавливать Георгия Бараташвили в должности генерального директора телеканала. Сегодня же парламентский комитет по образованию и науке рассмотрел проект поправок закона об общественном вещателе. На заседании представители власти и оппозиции обвиняли друг друга в попытках взять под контроль телеканал. Рассказывает Нона Суварян.
Члены попечительского совета по окончанию его заседания заявили, что не намерены пересматривать свое решение об увольнении с поста генерального директора канала Георгия Бараташвили. Об этом журналистам сообщил председатель совета Леванга Хеладзе.
Действующее законодательство не дает нам возможности пересмотреть данное решение, но если кто-то опротестует это решение в суде, мы с готовностью подождем решения.
Георгий Бараташвили не отказывается от своего намерения подать иск в суд на решение попечительского совета. Большая часть сотрудников телеканала по-прежнему требует его восстановления в должности. Заместитель гендиректора Георгий Чарталуани убежден, что решение совета было незаконным, так как оно могло вступить в силу, если его поддержало 2/3 членов попечительского совета.
Попечительский совет состоит из 15 человек, соответственно, 2/3 этого состава – 10 человек, а под протоколом об увольнении гендиректора подписываются 9 человек.
Георгий Бараташвили был уволен 4 марта на основе обвинений экс-главы информационной службы Хатуны Бердзанишвили, согласно которым бывший гендиректор якобы злоупотреблял своим служебным положением, вынуждая ее рассказывать о деятельности новых властей исключительно в позитивном ключе. Критика в адрес совета сегодня звучала со стороны представителя парламентского большинства на заседании Комитета по образованию и науке во время рассмотрения проекта поправок к закону об общественном вещателе. Поправки разработала группа представителей грузинской НПО. Ключевыми из них считаются положения о сокращении численного состава попечительского совета до 9 человек и о новой процедуре их избрания. Кандидатов в члены совета, согласно поправке, будет и выбирать специальная комиссия, сформированная спикером. Из предложенных парламенту кандидатов 3 членов должны выбрать депутаты от властей, 3 остальные парламентарии. 2 членов совета парламенту представит народный защитник Грузии, и еще одним членом совета станет глава попечительского совета общественного вещателя Аджарии. Говорит один из авторов проекта поправок, эксперт по вопросам СМИ Звят Коридзе.
Эта модель не позволит телеканалу оказаться в руках одной политической силы. Раньше канал контролировал президент Грузии, который вопрос избирания членов совета решал сам. А парламенту оставил лишь возможность выбрать одного члена совета из 3 кандидатов.
Депутаты от оппозиции уверены, что предложенный законопроект позволяет нынешней власти контролировать телеканал. Об этом говорит член национального движения Сыргора Тиани.
Часто звучат претензии, что общественный вещатель раньше был под контролем власти. Мы принимаем эту критику. Если бы нацдвижение осталось у власти, мы бы приняли этот закон. Знаете почему? Он реально оставляет канал под влиянием власти.
Член попечительского совета ОВГ Мзарго Гуадзе считает, что парламент инициировал поправки к законопроекту с одной только целью — распустить нынешний совет, сформированный по старой президентской схеме и неугодной действующей власти. Редактор газеты «Резонанс» и эксперт по вопросам СМИ Лаша Тугуши пытались инициировать принятие этих же поправок и при прошлой власти, но их усилия оказались тщетными. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Грузинский государственный академический ансамбль песни и танцев «Эрисиони» намерен дать концерт под названием «Сокровища Грузии» 9 и 10 марта в Москве в Государственном Кремлевском дворце. В Тбилиси эти концерты уже назвали постыдной страницей в истории грузинской культуры. Тему продолжит главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я передаю микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси журналист, киносценарист Маша Эксер. Маша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Маша, я прочитал текст, который вы выложили в своем живом журнале, посвященный этой теме. И в сухом остатке, я скажу, что он написан очень взвешенно, сбалансированно, но в сухом остатке вы против. Грузинским артистам нечего делать на территории врага. Правильно я понимаю?
Вы хорошо определили, в принципе, ситуацию, отношения, которые сложились между нашими двумя государствами. Видимо, другого слова, вот, которое вы сейчас употребили, враг, получается, нельзя найти. Между нашими странами происходит нечто очень нехорошее. И спустя несколько лет после августовской войны эти отношения никак не могут наладиться. Я честно пыталась разобраться в своих ощущениях в отношении того, надо ли грузинским артистам гастролировать по России, и чем, собственно, это все вызвано, чему это может помочь, чему это может помешать. Вы знаете, честно, я так и не смогла до конца определить свои ощущения. Что-то во мне явно претит этому, то есть мне не нравится. К сожалению, я не решаю эти вопросы. Замечательные коллективы поехали и поедут в Россию. Будут это ли ансамбли национальных там, танцев, фольклорные ансамбли, или это будут какие-то музыкальные коллективы, которые гастролируют с успехом по России и по постсоветским странам. Отношение конкретно вот к этому поступку ансамбля «Эрисиони» и «Рустави», которые выступать будут, если я не ошибаюсь, в Питере, в самой Грузии разделились.
Да, я это знаю, Маша, у нас с вами не очень много времени, да, давайте я тогда попробую задать еще один вопрос.
Да, конечно.
Да, и хорошо бы нам как-то покороче формулировать наши мысли.
Конечно, конечно.
Да, чтобы мы успели хотя бы еще пару вопросов обсудить. Маша, ну вот вы исходите из аксиомы «Россия враг». Она таковым себя не считает, и есть действительно немножко другая интерпретация диспозиции, интерпретация отношений между Россией и Грузией. Многие в России говорят, что на самом деле оккупации нет, что это поддержка двух маленьких, ну, скажем так, сейчас уже признанных Россией государств, которые явились объектом агрессии со стороны Грузии, а поэтому ни о каком состоянии войны между двумя народами говорить не приходится. Вот такой взгляд на отношения, он дает, наверное, несколько иную ретроспективу и несколько иное пространство, ну, скажем так, для принятия вот того, что вы отвергаете. Мне кажется, что, может быть, действительно стоило бы задействовать рефлексию. Может быть, если бы у грузин появилось желание подумать о том, что и у них есть собственные вины вот в этом историческом процессе, то и взгляд на антагонизм отношений с Россией был бы несколько иным. Ну, а, соответственно, и на гастроли.
Лично я придерживаюсь несколько иного мнения о причинах и следствиях войны и вообще российско-грузинских отношений последних 20 лет. Но тема сегодняшней передачи, как я понимаю, все-таки не причины конфликта.
Нет, Маша, просто вы закладываете в свое отношение к проблеме вот эти вот политические оценки как аксиому. Поэтому я начинаю оттуда.
Я понимаю. Вы знаете, я не считаю, что... И я уверена, что в Грузии, да и в самой России найдутся люди, которые разделят мою точку зрения, что гастролями грузинских коллективов в России, допустим, торговыми какими-то отношениями на данном этапе нельзя решить проблему. Да, то есть пока разговор идет как в политической плоскости, две страны, два государства обмениваются обвинениями. Да? Но при этом создается очень странная такая двусмысленная ситуация. Россия утверждает, что войну начинала не она, что в войне виновата Грузия, оккупации нет, да, как вы сейчас только что сказали, но при этом...
Я сослался, да, я не говорю о своем отношении.
Диалог. Угу. Но при этом предлагает Грузии пойти на какой-то некий шаг. Я хотела бы напомнить слушателям, читателям, что визовый режим был введен Россией задолго до войны, в 2000 году. То есть грузины уже тогда, уже в 2000 году, им снизили возможность, допустим, посещать соседние государства. В 2000 году, за 8 лет до войны. Сейчас 2013 год. После войны дипотношения двух стран прерваны. И эти дипотношения так и не возобновились. Я не очень понимаю, как в такой ситуации можно говорить о том, что тот или иной коллектив, музыкальный, танцевальный, неважно, может вернуть отношения двух стран к статусу довоенному, да, даже дипотношения. То есть не ведутся переговоры о восстановлении дипотношений.
Маша, я прошу прощения, у нас заканчивается эфир. Маша, у нас заканчивается эфир. Осталось буквально 5 секунд. Я просто скажу, что действительно никакой музыкальный коллектив не может, на самом деле, решить огромное количество проблем, накопившихся в отношениях между двумя странами, но каким-то маленьким шагом в направлении улучшения этих отношений он может быть. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси была Маша Эксер, журналист и киносценарист. Спасибо, Маша.
С ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Экс-министр разное время обороны, исполнения наказаний и образования Грузии Дмитрий Шашкин дал свою первую пресс-конференцию в Тбилиси после многомесячного пребывания в США. Шашкин объяснил причины своего отъезда и возвращения. Подробности в материале моего коллеги Тимура Кигурадзе.
Дмитрий Шашкин был разочарован исходом выборов в октябре 2012 года и поэтому принял решение нанести визит в Соединенные Штаты Америки и задержаться там на несколько месяцев. Именно этой причиной сам экс-министр объяснил свой отъезд, добавив, что, помимо прочего, он опасался за безопасность своей семьи в Грузии, ну и плюс ко всему хотел подлечить на Западе расшатанное здоровье. Правда, о своем заболевании Дмитрий Шашкин предпочел не распространяться, сославшись на то, что это личное. Гораздо охотнее он говорил о многочисленных претензиях, которые за время его отсутствия предъявила ему новая власть. Шашкин заявил, что ничего не знает о дорогих джипах, которые были приобретены за счет Министерства обороны, не ведает о роскошном кабинете министра с джакузи и баром и считает необоснованным обвинение в приобретении партии автоматов Калашникова кустарной сборки по завышенной цене. При этом он не стал отрицать, что действительно выписывал денежные премии своим сотрудникам, но с одной оговоркой.
Министр обороны Дмитрий Шашкин не выписал себе ни одного Лари премии. Министр образования Дмитрий Шашкин тоже никогда не давал себе премии, но я никогда не скрывал, что я, как и другие министры, поощрял хороших сотрудников премиями.
ответил Шашкин, и на вопросы по бюджету он подтвердил, что в Министерстве обороны действительно существовал дефицит в более чем 100 миллионов лари. Но, по его словам, он к этому не причастен. Дефицит остался ему в наследство от его предшественника Бачо Халая, который сейчас находится под следствием. Опроверг Шашкин обвинение грузинской мечты в давлении на учителей. Шашкина упрекают в увольнениях педагогов по политическим мотивам. Эти утверждения экс-министр образования назвал абсурдными, пояснив, что у него не было никаких полномочий увольнять или принимать на работу учителей. Коснулся бывший высокопоставленный чиновник и темы тюремного скандала, нашумевших видеозаписей с пытками заключенных, которые всплыли незадолго до выборов и во многом предопределили их исход. По утверждению Шашкина, эти кадры стали для него большим человеческим потрясением. В то время, когда он возглавлял пенитенциарную систему, ничего подобного не было. Ему приходилось решать совсем другие проблемы.
Во время моего 8-месячного пребывания на посту самой главной проблемой было перенаселение тюрем и порожденные этим проблемы.
Но все же, почему Дмитрий Шашкин решил вернуться именно сейчас? Сам он утверждает, что соскучился по родине и желает, чтобы его дети выросли именно в Грузии. Свои перспективы бывший министр обрисовал размыто, заверил, что будет там, где это нужно для страны. Такой патриотический порыв не вызвал должного воодушевления у членов коалиции «Грузинская мечта». К примеру, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили напомнил, что Шашкин бросил свое ведомство и уехал в ответственный и сложный момент во время процедуры передачи власти.
Шашкин был одним из первых министров, которые сбежали, и я подчеркиваю, что это было именно бегство. Он оставил свою армию, такой ответственный пост, о его моральных качествах пусть будет судить общество.
Разбираться в других аспектах деятельности Шашкина – дело прокуратуры, которая должна расследовать все нарушения, имевшие место в его ведомствах, считает Саакашвили. Сам же экс-министр заявляет, что готов к этому и будет сотрудничать со следствием. Между тем, ряд экспертов говорит о том, что новые власти могли кулуарно выдать Шашкину индульгенцию за согласие сотрудничать по ряду вопросов. Политологу Саакашвили кажется показательным тот факт, что прямо в аэропорту Шашкин заявил, что будет готов сотрудничать с прокуратурой. Другие наблюдатели отмечают и то, что незадолго до решения экс-министра вернуться на родину, в США с визитом побывала министр юстиции Грузии Теа Цулукьяни. Впрочем, сам Шашкин заявил, что с ней не встречался. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь материалы Сухуми. Действие еще советских инструкций и законов в самопровозглашенной республике Абхазия приводит иногда к курьезным случаям. Недавно, например, Сухумская администрация в ответе организатора митинга сослалась на указы подписью секретаря Президиума Верховного Совета СССР Тенгиза Менташвили. Этот факт вызвал едкий комментарий в абхазской прессе. Слово Виталию Шаре.
Недавно организаторы акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию получили письменный ответ на свое заявление от главы администрации города Сухума Алиаса Лабахуа. Этот ответ на бланке администрации был воспроизведен на первой странице газеты «Новый день». Вот что в нем сообщается. Ваше заявление рассмотрено. Несмотря на то, что нарушен пункт 2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года о порядке организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР, администрация города Сухум разрешает провести указанную вами акцию на площади Абхазского драмтеатра. Текст этот произвел, по-видимому, неизгладимое впечатление на его получателей, ибо они не удержались и передали бумагу в редакцию, а та, напечатав ее в очередном своем номере, оторвалась, как говорится, по полной программе в едком комментарии к ней. По мнению автора комментария, читать этот любопытный документ, рожденный в недрах столичной администрации, без смеха или слез невозможно. Администрация дает, мол, свое снисходительное разрешение, ссылаясь на законодательные акты времен Очаковских и покорения Крыма. Любой документ, исходящий от официального учреждения, есть отражение его лица и уровня компетентности его авторов. Быть может, это был подсознательный позыв руководства назад в СССР. Впрочем, при советской власти таким сотрудникам, скорее всего, не доверили бы и руководство общественными уборными, высказывает свое злое предположение газета. Разделяя сарказм нового дня, я в то же время задумался вот о чем. От чтения в 2013 году подобных официальных писем действительно глаза на лоб могут полезть. Но ведь абсолютно предсказуемо другое. Что скажут в ответ критикуемые сотрудники администрации? Вам, мол, хорошо зубоскалить, а мы, государственные служащие, обязаны руководствоваться действующими на сегодня законами и предписаниями. И надо же, словно в подтверждение моих мыслей, аккурат через неделю после отправки администрации процитированного письма на очередном заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия в числе других был рассмотрен проект закона о порядке проведения массовых мероприятий в Республике Абхазия. Как говорится, не прошло и 20 лет после обретения Абхазией фактической независимости. Что ж, будем надеяться, что скоро необходимо ссылаться на указ четвертьвековой давности для наших чиновников отпадет. Но думаю, что существующие пока что прорехи в работе законодательной власти не оправдывают сотрудников столичной администрации. Если вчитаться в произведенное ими на свет письмо, то нетрудно увидеть, никакой надобности поминать ветхий указ в нем, собственно, и не было. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Схенвале и Тбилиси 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Давид Адиишвили, брат бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адиишвили, объявлен в международный розыск. Окружная прокуратура региона обвиняет его в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на информационный центр Кахетии. Суд заочно избрал в отношении Давида Адиишвили меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу. По официальной информации, в настоящее время он скрывается от правосудия. По словам адвоката обвиняемого Гочи Тидиашвили, его подзащитный вернется в Грузию только в том случае, если прекратится его уголовное преследование или в его отношении будет смягчена мера пресечения. Сам экс-министр скрывается за границей, и прокуратура Грузии объявила его в розыск. Делегация Грузии 18 марта направится в Москву на переговоры с представителями Россельхознадзора по вопросу возобновления экспорта в Россию, производимой в стране сельхозпродукции, заявил министр сельского хозяйства Грузии. Давид Кирвалидзе отметил, что в ходе переговоров будет рассмотрен весь ассортимент производимой в стране сельхозпродукции, который планируется вернуть на российский рынок, сообщает «Бизнес Грузия». В Южной Осетии расширен перечень граждан, которые могут рассчитывать на льготы в области лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики. В частности, расширение перечня затронуло граждан, которые имеют право на бесплатное получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей при амбулаторном лечении. Также существенно увеличено количество категорий, претендующих на получение государственной социальной помощи в 2013 году. Как отмечается в официальном сообщении, увеличение количества льготников обусловлено увеличением объемов финансирования. Федерация альпинистов Северной Осетии выступила с предложением назвать одну из вершин южного склона Кавказского хребта именем бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщил РИА Новости председатель организации Казбек Хамицаев.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Схинвали и в Тбилиси 21:33. Продолжаем наш выпуск. Депутаты от национального движения отказываются идти в прокуратуру на допросы. Сегодня следственный орган в очередной раз был вызван представитель парламентского меньшинства, а ранее заместитель генерального прокурора страны Давид Саквариллидзе. Он не явился, но пригласил следователей к себе в рабочий парламентский кабинет. Имя Саквариллидзе фигурирует в деле о вымогании денег у бизнесменов. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
О том, что депутаты Давида Сахварелидзе сегодня ждут в окружной прокуратуре Самсхы-Джавахети, общественности сообщил он сам. Держа в руках повестку, избранник народа от национального движения сообщил, что в следственные органы его вызывают на основе показаний адвоката Георгия Кавлашвили, который защищает интересы владельца футбольного клуба «Зестафони», бизнесмена Ильи Кокая. Адвокат утверждает, что его клиента силой заставили приобрести в регионе Самсхы-Джавахети заброшенную ферму по заоблачной цене – 3 миллиона лари. В этом деле наряду с именами бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили и генпрокурора Муртаза Зоделава фигурирует и имя Давида Сахварелидзе. Он был тогда заместителем генпрокурора, бывшие начальники Сахварелидзе в бегах. Сам он, вооруженный иммунитетом депутата, предупредил следователей, что ждать его в прокуратуре не стоит.
Пусть направят ко мне следователя, даже по такому сфабрикованному делу, в котором власти используют бывших адвокатов против политических оппонентов, я готов ответить на любой вопрос следователя в здании парламента.
Генпрокуратура депутату ответила заявлением. Из него становится ясным, что окружная прокуратура Самсхы-Джавахети интересуется не только эпизодом с бизнесменом Кокая, но и делом другого предпринимателя, гражданина Израиля Эфраима Гура. Прокурор Мириан Джумберидзе рассказывает.
Согласно показаниям одного из свидетелей, между бизнесменом Эфраимом Гуром и заместителем генпрокурора Давидом Сахварелидзе в 2011 году состоялась встреча. На ней была достигнута договоренность. Бизнесмен обязался перечислить в бюджет 1 миллион лари за то, чтобы грузинская прокуратура закрыла уголовное дело в отношении сына Эфраима Гура Ронина, который в тот период уже сидел в тюрьме.
Это не первый случай, когда депутат Давид Сахварелидзе отказывается явиться в следственный орган. В декабре прошлого года, а потом и в феврале, его вызвали на допрос в следственный орган Министерства финансов. Тогда следователи интересовались другим делом, касающимся продажи мэрии Тбилиси, территории в старом районе Рите. В момент заключения сделки Сахварелидзе руководил профильной комиссией в мэрии. Последнее дело фигурирует и в предъявленном обвинении мэру Тбилиси Гиги Угулава. Он тоже противился явке на допрос и пожаловал следственный орган своим присутствием лишь после решения суда. Однако по отношению к депутатам парламента прокуратура не может использовать этот метод. К примеру, Сахварелидзе в разное время последовали еще несколько депутатов от национального движения, из-за чего министр юстиции Теоцу Лукьяни обвинила депутата в неуважении к закону, но была вынуждена признать, что следователям самим придется навестить депутатов. Однако, когда это произойдет, она не уточнила. Глава Центра политических исследований Отар Кахидзе отмечает, что следственные органы в данном случае пребывают в гораздо более затруднительном положении. Парламент может снять иммунитет с депутата лишь в случае уголовного преследования, но в законе ничего не говорится о случае, когда депутат вызван на допрос в качестве свидетеля.
Если эта проблема будет идти по нарастающей, наверное, придется рассмотреть и уточнить, какие правила будут распространяться на депутатов.
По мнению Тара Кахидзе, было бы лучше, если следователи прибегли к практике западных коллег, которые уже давно не допрашивают свидетелей в кабинетах прокуроров, или же дождаться сентября, когда вступит в силу новый уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому свидетель допрашивается только в зале суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас в нашем эфире очередная рубрика «Читаем прессу». Моя коллега Анаит Гагарян нам расскажет о наиболее интересных публикациях в Сухумской печати.
«Читаем прессу».
Народ не может жить по-старому и требует от власти выполнить свои обещания. Пресса Абхазии публикует статьи, посвященные митингу, который состоялся 28 февраля в Сухуми. Нужная газета пишет, что кризис назрел, и народ вышел на митинг второй раз за 10 дней, чтобы выразить свою гражданскую позицию. 1500 протестующих против коррупционеров для Абхазии – это гораздо больше, чем то, что удавалось собрать на митинге в России или Армении. А значит, гражданское общество в Абхазии состоялось или сохранилось – без международных усилий и вливаний извне. Вопрос лишь в том, готова ли нынешняя власть услышать и воспринять. Редактор издания «Изидор Чайни» напоминает, что в 2003 году московский бизнесмен Александр Анквап объявлял свое намерение идти во власть кризисом власти. Именно поэтому общественно-политическое движение Амцахара, Айтара и другие, понимая всю остроту кризиса, пытаются убедить президента в том, что так дальше жить нельзя, говорил он. Спустя 10 лет ФНА, Единая Абхазия, НПА, Ахятса требуют теперь уже у президента Анквапа выполнить предвыборные обещания, потому что так дальше жить нельзя. Было бы логично и очень важно для дальнейшего развития страны, чтобы президент не противопоставлял орденоносцев низам, которые не могут жить по-старому, а прислушался к подсказкам из зала, считает редактор нужной газеты. В институте власти есть какой-то вирус, который даже самую настрадавшуюся оппозицию делает авторитарной. Борьба с этим вирусом, вирусом авторитаризма, одна из важных задач коалиционного правительства, которое обеспечит представительство во власти и взаимоконтроль разных общественно-политических сил и групп интересов, публикует слова политолога Лейлы Таня «Нужная газета». Она отметила, что проблема в том, что политическая элита ориентирована на принцип «победитель получает все», то есть когда все решают, решение принимается исключительно партией большинства, даже такого условного, как в абхазском случае. Политолог считает, что необходимо воспринимать идею коалиционного правительства не как некий временный конъюнктурный инструмент разрешения текущей ситуации, а как инструмент для выстраивания совершенно другой модели демократии, не мажоритарной, при которой правит большинство, а консенсусной модели, когда страной управляет все общество на основе консенсуса. Газета «Чегемская правда» сообщает, что на очередной сессии парламента депутаты в окончательном чтении приняли закон о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях. Изменения касаются ужесточения ответственности за правонарушения на дорогах. Издание уточняет, что по данным ГАИ МВД Республики Абхазия за период с 2008 по 2012 год совершено более 120 тысяч нарушений правил дорожного движения. В авариях погибло свыше 300 человек. Более 700 человек получили ранения различной степени тяжести. В основном погибают молодые люди абхазской национальности в возрасте от 16 до 35 лет. Газета «Чегемская правда» пишет, что предусматривается возможность использования в работе государственной автомобильной инспекции со специальных технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. На каждом посту ГАИ будут установлены терминалы оплаты. Все это будет способствовать снижению аварийности и уменьшению количества ДТП. Анаид Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Пришло время рубрики «Панорама». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Ватикане продолжает работу конференция кардиналов, которые готовятся к выборам нового папы Римского после отречения от престола Бенедикта XVI. Дата начала конклава до сих пор не объявлена. Формальная причина тому – отсутствие в Ватикане 4 из 115 участвующих в выборах кардиналов. Продолжает Всеволод Гнитий.
Конференция кардиналов уже спровоцировала трения. Говорится о жестком противостоянии между кардиналами из Северной Америки и итальянцами. Среди кардиналов из Северной Америки имеется не один кандидат на Святой Престол, и они выступают сплоченной группой, равно как и итальянцы. Обсуждение концентрируется вокруг материалов так называемого скандала «Ватиликс», содержание которых, согласно установке папы Бенедикта XVI, должно стать доступным только вновь избранному папе. Американцы, однако, настаивают на том, чтобы ознакомиться и с докладом до начала работы конклава. В том случае, если будет доказан факт вовлеченности в скандал кардиналов Римской Курии, кардиналы из Северной Америки, как полагают, смогут быстрее договориться о совместной поддержке одного из кандидатов, никоим образом не связанного с Ватиканской администрацией. Чикагский архиепископ Фрэнсис Джордж заявил, что североамериканцы не готовы участвовать в конклаве. Архиепископ Бостона О'Малли оценил ситуацию так. Существует два подхода к избранию папы. Согласно одному, поскольку нынешние проблемы церкви зародились внутри Курии, необходимо выбрать понтифика вне ее пределов. Согласно второму подходу, необходимо искать будущего понтифика внутри Курии, хорошо ее знающего, поскольку его главной задачей будет именно реформа Курии. Понятно, что североамериканцы выступают за первый вариант, а вот итальянская партия выступает за скорейшее начало конклава и за выборы папы в кратчайшие сроки. Итальянцы считают, что время работает против них, поскольку оттяжка даст возможность соперникам лучше организоваться и выступить единым фронтом. В отсутствие явно выраженного большинства есть и так называемый «третий путь», обозначенный латиноамериканцами. Кардинал из Гондураса Оскар Андрес Родригес Марадиага, получивший значительную поддержку на конклаве 2005 года и считающийся одним из кандидатов на престол Святого Петра, в интервью итальянскому телевидению обозначил приоритеты католической церкви после выбора нового папы. Новоизбранный папа должен будет продолжить линию Бенедикта XVI на очистку церкви от скверны, чтобы сделать католический мир и его институты прозрачным, смиренным и мирным. Кардиналы из Латинской Америки считают, что пришла пора искать папу не европейца. По мнению кардинала, идеальным вариантом был бы папа-выходец из Азии, поскольку в этом регионе проживает более половины населения планеты, в то время как учение Иисуса Христа, как следует, известно лишь на Филиппинах и в Южной Корее.
Рассказывал Всеволод Гнетий.
Рубрика «Панорама».
Похороны президента Венесуэлы Уго Чавеса, скончавшегося в Каракасе 5 марта, состоятся в пятницу. В течение месяца в стране пройдут президентские выборы, а пока обозреватели считают ситуацию в Венесуэле стабильной. Чавес, прослуживший на посту главы государства почти 14 лет, был ярким политиком левого популистского толка, автором теории так называемой «боливарианской революции», придерживался открыто антиамериканских настроений и не скрывал симпатий к сохраняющимся в мире авторитарным и диктаторским режимам. О реакции в США на смерть Уго Чавеса рассказывает Юрий Жигалкин.
В памяти американцев Уго Чавес, скорее всего, останется как человек, символизировавший экстремальную форму антиамериканизма, близкую к карикатурной. Неудивительно, что практически во всех некрологах в американской прессе на смерть лидера, претендовавшего на роль революционного вождя преемника Кастро, упоминается комичная сцена шестилетней давности. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Чавес, театрально втянув воздух, объявил о том, что он ощутил запах серы, запах дьявола, выступавшего за день до него, имея в виду президента Буша. Такие шпильки, естественно, не способствовали улучшению отношений между двумя странами, которые резко ухудшились после неудачной попытки военного переворота в 2002 году, который Соединенные Штаты поспешили признать де-факто. Но по мере того, как антиамериканские выпады Чавеса приедались, число его друзей не росло, его программа национализации подрывала экономику страны, Вашингтон избрал стратегию ожидания. Администрация Обамы даже воздерживалась от критики действий венесуэльских властей, вызывая негодование венесуэльской оппозиции. Лишь в декабре, когда факт ухудшения состояния здоровья Чавеса стал очевиден, Вашингтон стал более активно контактировать с правительством Венесуэлы. Пресс-секретарь Госдепартамента объявила тогда, что США надеются на то, что переход власти пройдет согласно Конституции Венесуэлы, в соответствии с желаниями венесуэльцев. Американские наблюдатели считают, что вопрос перехода власти и судьбы системы, созданной Чавесом, сейчас является ключевым. Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. В отличие от своего ментора Фиделя Кастро, Чавес был не способен соорудить структуру по подобию коммунистической партии, способную вести страну в русле его идеологии. В Венесуэле нет, к счастью, государственного карательного аппарата, подобного северокорейскому или кубинскому. Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет. Мой собеседник считает, что следующее правительство Венесуэлы, каким бы оно ни было, скорее всего попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это изумительная возможность для нового правительства изменить тон отношений с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что это в его собственных интересах. Экономическая ситуация в стране ухудшается. За 14 лет правления Чавеса страна выживала лишь благодаря нефтедолларам, рыночная экономика, частный сектор были подорваны. Даже производство нефти государственной нефтяной компании страны резко упало за эти годы. Венесуэле требуются нормальные торговые отношения с США и инвестиции в ее экономику. За последние годы мы импортируем венесуэльскую нефть в меньших объемах, уменьшилась тревога по поводу поддержки Чавесом различных так называемых революционных движений, так что Вашингтон может себе позволить занять выжидательную позицию. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Всего за несколько часов до объявления о смерти Уго Чавеса венесуэльские власти выслали из страны двух американских дипломатов, воспользовавшись, по словам «Нью-Йорк Таймс», испытанным временем, настольным руководством к действию Чавеса. Вице-президент Мадуро во время продолжительного телевизионного выступления предупредил, что США пытаются дестабилизировать Венесуэлу и призвал венесуэльцев сомкнуть ряды перед лицом возможного иностранного вторжения. Газета Christian Science Monitor выделяет любопытный акцент американо-венесуэльских отношений, напоминая, что Венесуэла остается четвертым по значимости экспортером нефти в США. Как отмечают специалисты, в действительности Соединенные Штаты держали на плаву Венесуэлу и позволяли ей проводить нефтяную дипломатию в отношениях с такими странами, как Куба и Никарагуа, отмечает газета. Соединенные Штаты являются единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, оплачивающим закупки по рыночным расценкам. Еще один крупный потребитель — Китай – покупает нефть со скидкой. Иными словами, несмотря на вражду эпохи Чавеса, обе страны нуждаются друг в друге и будут продолжать нуждаться друг в друге по мере того, как они входят в эпоху после Чавеса.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Усов, Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час, почти 50 минут. А мы возвращаемся в наш регион. Юго-осетинские эксперты активно комментируют два события в самопроглашенной республике. Недавнюю пресс-конференцию главы Комитета по спорту и туризму Вадима Богиева и нападение главы МВД Ахсара Алавоева на мэра Цхинвали Вадима Габараева. Эти события, по мнению экспертов, стали видимой частью сложной кулуарной внутриполитической борьбы в Южной Осетии перед парламентскими выборами, которые должны состояться весной будущего года. Слово моей коллеге Жанне Тархановой.
Например, по мнению политолога Коста Дзугаева, в республике происходит переориентация сил. Заявляют о себе новые центры власти. Есть мнение, что поступки Ахсара Алавоева и Вадима Богиева преследуют одну цель. Чиновничий клан, якобы финансируемый бизнесменом Гочи и Дзасоховым, решил заявить о себе как о наиболее влиятельной силе в Южной Осетии. По неофициальным данным, этот клан, в числе прочих, оплачивал предвыборную кампанию нынешнего президента республики. Политическое влияние обеспечивает тем или иным группам влияния доступ к финансам и, в частности, к распределению строительных подрядов. К примеру, инцидент между министром Лавоевым и мэром города Цхинвал Габараевым произошел из-за того, что министр заступился за некую подконтрольную ему строительную организацию, занимающуюся благоустройством столицы. По мнению председателя международного общественного движения «Единая Осетия» Алихана Хугаева, все конфликты, происходящие сейчас в республике, порождены борьбой за строительные подряды, недвижимость и земельные участки. Передел собственности осуществляется различными командами, поддерживавшими на президентских выборах Леонида Тибилова. На сегодняшний день они окончательно вытеснили людей прежней власти и теперь конкурируют между собой. По мнению Алихана Хугаева, расчеты Тибилова на то, что коалиционное правительство станет стабилизирующим фактором, не оправдались. Фактически власть оказалась в руках толстосумов, финансировавших президентскую кампанию Тибилова и внедривших своих людей в правительство. Борьба будет продолжаться между условно называемыми чибировскими. К ним можно отнести и Лавоева, и самого Тибилова, работавших в команде первого президента, тидеевскими, дюсоевскими и дзасоховскими, на разных этапах поддерживавших Тибилова, но непримиримо настроенными друг к другу. После избрания Тибилова президентом появилась и отдельная тибиловская группа, главным образом состоящая из его родственников. Параллельно идет нешуточная борьба за ключевые посты. Например, после отставки мэра Цхинвала Алана Кутаева, также человека из окружения Гочи Дзасохова, на освободившуюся должность стали претендовать сразу все группировки, в том числе и Ахсар Лавоев. Вадим Габараев, дважды занимавший кресло мэра Цхинвала, может не устоять, поскольку не вписывается в новую конфигурацию сил, хотя формально и принадлежит к чибировскому клану. Судя по всему, чибировские начинают сдавать позиции тибиловским и дзасоховским. По неофициальной информации, кадровую политику в Цхинвале осуществляет руководитель администрации президента Борис Чочев, чьим покровительством пытаются заручиться конкурирующие группы. Согласно тем же неофициальным источникам, на место Лавоева претендует его заместитель, начальник штаба МВД Тарзан Кукойты. Юго-осетинские эксперты в связи с последними событиями ожидают реакции президента Тибилова. Если глава республики жестко отреагирует на произвол чиновников, это будет означать, что он пытается укрепить личную власть, не допуская усиления конкурирующих властных группировок. Но не исключенный вариант, что президент в очередной раз закроет глаза на происходящее, что еще в большей степени укрепит подозрения относительно его мягкотелости или просто недееспособности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
И в заключение выпуска материал из Киева. Внутриполитические процессы на Украине такие же релевантны, как и в Грузии. Украинская оппозиция продолжает блокировать работу Верховной Рады, не допуская членов проправительственной фракции пар Зерьёнов к трибуне для выступлений. Таким образом, сторонники бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко протестуют против лишения депутатского мандата одного из ее соратников, юриста Сергея Власенко. Его полномочия досрочно прекратил высший административный суд Украины. Слово моему коллеге Владимиру Ивахненко.
Согласно судебному вердикту, Сергей Власенко лишен мандата парламентария, поскольку совмещал депутатскую деятельность с адвокатской, что запрещено законом. Сам Власенко обвинение в совместительстве отрицает, утверждая, что является не адвокатом, а общественным защитником Юлии Тимошенко, действующим по доверенности партии. Оппоненты власти уверены, суд выполнил личное указание президента Виктора Януковича, продолжающего уничтожать оппозицию и парламентаризм на Украине. Говорит один из лидеров партии «Батьківщина» Сергей Соболев.
Для того, чтобы уничтожить защиту, деморализовать ее, пошли на такой вариант, когда беспрецедентно сняли депутатские полномочия. Поэтому это удар по Тимошенко, и, несомненно, это удары по парламенту. Когда можно в любой момент лишить депутата полномочий по таким основаниям. Ведь это не первый случай. Перед этим была попытка, которая прошла тоже через судебное решение, лишить полномочий двух народных депутатов, которые прошли по мажоритарным округам. Поэтому тут сразу несколько факторов. Это попытка уничтожить и парламент, это попытка уничтожить защиту Тимошенко. Ну и кроме того, это удар по самому Власенко.
В четверг защитник Тимошенко отсутствовал в Киеве. Соратники Власенко не говорят, где он сейчас находится, заявляя, что велика вероятность его ареста. Сергей Соболев продолжает.
Были сфабрикованы целый ряд дел. Я думаю, что под это и готовилось, в общем-то, решение о снятии с него полномочий депутата. Поэтому я думаю, что такая опасность достаточно серьезная.
Стало известно, что против ключевого защитника Юлии Тимошенко возбудили как минимум 3 уголовных дела. Ему, в частности, инкриминируют разбой и хулиганство по гражданскому спору с бывшей женой. В четверг оппозиционеры третий день блокировали работу Верховной Рады, протестуя против лишения Власенко депутатского мандата. За соответственным судебным решением может стоять часть президентской команды, выступающей за досрочные парламентские выборы, которые бы усилили позиции партии власти, допускает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Какая-то часть президентской команды может в такую авантюрную игру сыграть. Тут негативов больше, чем позитивов. Начиная от дестабилизации ситуации в парламенте и заканчивая большим негативным для европейской интеграции. Поэтому дискредитировать парламент, да, это заметно. Сейчас делается в разных направлениях. Ну а что дальше? Боюсь, что тут уже внутренние разборки, внутренние игры в президентской команде.
Член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев связывает последние события в Украине политики с подготовкой к президентским выборам, которые должны состояться в 2015 году.
Оппозиция не является инициатором происходящего. Она скорее загнана в глухой угол и вынуждена прибегать к методам борьбы. Есть проверенное блокирование трибуны. Вторая ситуация. Президентская власть усиливается не только де юре, то, что произошло за последние 2 года, а де факто. Никто не позволял себе ставить под сомнение защищенность депутатского мандата. Что бы мы ни говорили там о ситуации с Власенко, подобные разговоры о подобных действиях идут и по отношению к депутатам большинства. Я бы рассматривал происходящее, конечно же, только как подготовку к президентской кампании. Если со стороны оппозиции это попытка хоть как-то повлиять на ситуацию в стране, то со стороны власти это попытка еще более централизировать, еще более подчинить себе ситуацию в стране, выйти на максимум какой-то, потому что другого пути удержания власти, в том числе на президентских выборах, они сегодня не видят.
По словам председателя Рады Владимира Рыбака, глава государства не исключает, что выходом из нынешнего парламентского кризиса может быть роспуск Верховной Рады. Политолог Владимир Фисенко сомневается, что украинская оппозиция заинтересована в досрочных выборах.
По большому счету оппозиции не нужен роспуск Верховной Рады, потому что это дополнительные деньги, дополнительные риски. Левкивщина точно вряд ли получит повышение рейтинга от этих выборов. Поэтому я думаю, что в конечном итоге все-таки оппозиция будет заинтересована в том, чтобы не допускать роспуска Верховной Рады. Но вот раз пошли на провоцирование этой ситуации, значит, хотят проиграть. Может быть, это тоже элемент шантажирования депутатского корпуса, чтобы держать их в таком тонусе, что не будете слушаться, мы вас распустим. Но в итоге это может просто сорвать более затяжной политический кризис. Не только парламент, но и всю страну.
Оппозиция обещает не только блокировать Раду, но и поднимать людей для участия в массовых протестах. Как заявил один из лидеров батьковщины Арсений Яценюк, если в кратчайшие сроки политический кризис не будет решен персонально Януковичем, он закончится досрочными парламентскими и президентскими выборами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.